Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, у нас в гостях сегодня священник Илья Абросимов, настоятель Ильинского храма поселка Новоивановское Одинцовского района. С вами Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Мы продолжаем наш разговор, мы говорим о пути к священству отца Ильи, о пути к вере, И, в общем, на самом деле оказался такой непростой путь у отца Ильи. И если вы только что присоединились, обязательно потом послушайте на сайте Радио Веры нашу программу. Она действительно очень интересная и глубокая. Отец Илья, когда вы стали священслужителем, вот самые первые годы, что самое трудное было для вас тогда? И является ли это трудностью сейчас?
Хороший вопрос. Я, когда меня назначили на приход, я этого не ждал, давайте так. Даже когда приезжали и, собственно, искали, я сам был с Подольского благочения в то время, да, после того, как женился, жена из Одинцовского благочения, ну, решили, значит, в Одинцово написать прошение, там перевестись, как раз клириков искали. Я написал прошение о переводе, встретился с благочином, все в порядке. Когда я писал, собирал литературу, по-моему, курсовую на Второй Ватиканский собор, мне в библиотеке просто ректор мимоходом бросил: мы тебя завтра переводим на приход. Это уже во всех хератоне. Я сказал: ого, и пошел дальше книжку собирать. Говорю: подожди, ты не понял. Тебя завтра указ выходит там, на приход. Я думаю, ну ладно, ладно. И оказалось, что еще и приход-то не тот. То есть я думал, что оно будет как, что тебя отправят куда-нибудь в собор, там, клириком, оно изначально было так, да, чтобы ты набрался опыта, а потом уже, быть может, куда-нибудь. А тут говорят: не-не-не, там есть, говорит, местечко такое, Немчиновка 1. Я думаю, что военный городок, наверное, закрытый. Говорит: ну, там, собственно говоря, храм или еще чего. Мне еще благочин сказал: храм надо строить. Я думаю: что? Храм строить? Здрасте. Ну, ладно, я поехал, посмотрел, что это за место. Я думаю, я его найду, этот храм, проезжал, думаю, а, вот, может быть, там вот какое-то вот что-то такое маячит, похожее, вот, ну, купол вижу, думаю, может быть, достраивать он имел в виду. Нет, строить. В итоге я приехал в этот поселок, я не знал, где и что, и как, я пришел обычному, ну, гражданское, без подрясника, без всего, просто походить, погулять, посмотреть, что это. И у местных начал спрашивать: а где, собственно, храм? Мне сказали: знаете, вот там вот такой дом длинный, корабль называется. Он говорит: вот там вот пойдете, там вот что-то будет. Я иду, и что-то я ничего не вижу. Я вижу потом какой-то купол возле магазина, я думаю: ага, понятно, там домовый храм. Он очень-очень маленький был, то есть 60 квадратов, но... Зашел я, поздоровался, там была женщина, собственно, за ящиком. Я взял свечек, поставил, помолился, и через два дня я, собственно, пришел туда служить. Снова эту женщину встретил. Конечно, она была крайне удивлена этому всему, что это, кто это. Вот там было... То есть для меня это была сложность. Во-первых, тебе новое место, сразу настоятелем, тебе сразу надо строить храм. Сейчас, слава богу, он стоит, деревянный храм.
То есть построили?
Да, да, да.
21 год?
Нет, в 2016 был заведен, то есть это где-то 6 лет.
А 5. Направили вас туда в 21 год?
Да. Храм строить у тебя, семинарий еще надо 2 года закончить, да, ты там, собственно, в неизвестном месте, и вот это сразу же на тебя вот все хозяйственные работы, все, что, знаете, таким валом прям хлопнулись. Потом, естественно, документы, оборот, отчеты. Для меня это было, конечно, в новинку, нам об этом никто не говорил. То есть это действительно то, что удручало. Ну и мы помним, что церковь – это богочеловеческий организм, вот человеческая составляющая, да, вот здесь вот, конечно, возникали вопросы в плане там того, как... В плане менеджмента и организации, если так можно сказать, да, взаимоотношения там с начальством. Ну, вот здесь вот, конечно, мне это не понравилось. Я все-таки был идеалистом и человеком очень идейным, и, наверное, до сих пор остаюсь. И, конечно, то, как она обустроена изнутри, мне, конечно, думаешь, да, это то ли или армия, или завод местами, но... Я такого, собственно говоря, поначалу не ожидал, а потом она сам себе начинает задавать вопрос: ну а как иначе, что организовать между собой, особенно в такой большой махине, да, под названием церковь? Ну как по-другому?
Там же тоже люди.
Конечно. И у меня просто вот на это, наверное, со временем я пришел к пониманию, что по-другому-то никак.
Знаете что, вот тут очень важная тема возникает. Я сейчас попробую сформулировать, что я хочу спросить. Мы действительно часто прибегаем к этой аргументации, там, себя успокаиваем, ну а как по-другому, ну это жизнь, вот она такая, да? И эта мотивация отрицательная. Угу. Это как бы ты что-то в себе зажимаешь, какое-то чувство, какое-то стремление, может быть, какой-то идеализм, но какое-то вот... Ты как бы привыкаешь жить в ситуации немножечко такого разочарования. Ну, вот так, ну что делать?
А нет, просто...
И это, мне кажется... Я закончу вопрос. Угу. И мне кажется, что это, во-первых, очень часто мучительно, во-вторых, очень непрочно. И тяжело так жить. А где искать вот в этой ситуации какое-то положительное обоснование, чтобы какой-то прочный камень, на котором дом этот воздвигнуть, можно было внутри своей души? Если вы понимаете, чем я спрашиваю.
Да, я понимаю, о чем вы спрашиваете. Здесь надо все-таки котлеты отдельно, мухи отдельно, да? Есть богочеловеческий организм, церковь. Естественно, камень, на котором действительно все может быть стоять, это Христос. Ну, один. То есть, да, есть люди, да, у них есть свои слабости, немощь, трудности, но со временем, когда все-таки появляется, наверное, ну, как появляется, снисходительно становишься.
Терпеливее, да, как-то?
Не то, что терпеливее, снисходительнее. Снисходительнее.
К чему?
К человеческим немощам, к трудностям, что перед тобой тоже другой человек.
Да, потому что сам понимаешь, что ты немощен.
Он же не на заводе собран, правильно? Угу. У него нет какой-то базовой конфигурации. Он живой, он непростой. Ты иногда себя до конца не узнаешь. А что же говорит про другого человека? И как бы вот это очень здорово успокаивает. Это уже не то, что мотивация отрицания. Это уже несколько, наверное, ну, изменение сознания, в принципе. И взгляд под другим углом на все то, что происходит. А все, что другое, много положительных моментов, это люди, которые тебя окружают, да. Это интересное, это знакомство, это богослужение всегда. То есть это вся вот приходская деятельность, а вот внутренние бумаги, отчеты, там, бухгалтерские вопросы, взаимоотношения со священачалием, оно, знаете, идет как бы фоном. Ну, оно как бы есть, ну, есть, пускай оно будет. Вот. Сейчас, кстати, посвободнее, получше. Может быть, потому что сам свыкся, привык. Но поначалу, конечно, для меня это было очень трудно и тяжело, потому что сам по себе характер у меня в этом плане был бунтарский, и со школы, и со всего угодно. Вот, и мне это было принять очень-очень трудно, если честно.
Отец Илья, в первой части программы вы сказали о том, что для священника самое главное – не привыкать. Угу. Не привыкать быть священнослужителем, не привыкать служить для других, то есть в плохом смысле, угу. Не как бы, ну, вот, не проявлять равнодушие некое такое, теплохладность. Угу. А как поддерживать вот это внутреннее, получается, аскетическое делание, необходимое для каждого человека, вообще для каждого христианина, наверное, у каждого своя мера, но оно необходимо для всех. А как поддерживать вот это делание, вот это трезвение священнику, чтобы не привыкать?
Это вопрос дисциплины. Это вопрос дисциплины, потому что и в молитве, и во всяком делании одно из самых важных будет – постоянство.
Я просто очень со многими общалась на эту тему и в себе наблюдала, и в жизни своих близких наблюдала одну вещь, что когда ты очень давно в церкви, тебе уже, знаете, ну, правило молитвенное прочитать, да, действительно радость, если ты его прочитаешь, но это уже такое, прямо вот такой труд. То есть, если раньше первые годы это шло очень легко, утреннюю вечернюю молитву, там, последование ко святому причащению, там еще что-то, Евангелие, там, может быть, еще, что у тебя душа попросит, да. И тут как-то так, знаете, ну вот душа сегодня не попросила, завтра не попросила. И ты тут сокращенно прочитал, тут сокращенно прочитал. И это как-то входит в некую такую привычку.
Но
а в конце концов дает расслабленность такую некую.
Вот
уже тяп-ляп, вот что, отец Илья, меня пугает в этой всей истории.
Вот здесь
я же причащаюсь постоянно, ну, значит, получается, что молитвы можно там где-то там не дочитать, там прочитать вполуха, там вообще думать о своем. И это как бы наша реальность. Это наша реальность. То есть, как бы, знаю такую практику, что если тебе не хочется там, читать молитвенные правила, ну, поговори с Господом своими словами. Это хорошо, это, наверное, правильно. Но иногда мы, наша психология же, она такова, что если мы себе позволяем, как бы, разрешаем себе тут, разрешаем там, то эти мелочи, они потом накапливаются, и тебя уже начинают конкретно так давить. Именно вот этой своей тяжестью расслабленности. Понимаете, да, отец Илья, о чем я говорю? Вот, и получается, нам, мирянам, даже трудно сохранить трезвение, а как священнику, когда он постоянно слушает литургию, он постоянно делает одни и те же вещи, постоянно исповедует, регулярно крестит, венчает, общается, отвечает фактически на самом деле на одни и те же вопросы. По сути дела, угу. житейские вопросы, они вечны, они из столетия в столетие, и до конца мира они такими останутся, таковыми. Вот вопрос, отец Илья. Нет ли такого, что когда к вам подходит там 135-й человек и говорит, что батюшка, вот я вчера съел сосиску, можно мне сегодня причаститься? Или там я вчера ел молочное, можно мне завтра там приступить к святому причастию? И вы уже такой думаете, господи, ну когда это закончится? Почему меня все время спрашивают про еду?
Ну не все время. Но спрашивать такое бывает. Я же говорю, что очень на многие вещи начинаешь смотреть проще.
То есть просто снисходительно к человеческим немощам.
Ну, конечно, то есть человек приходит, он думает, что он первый с такой проблемой, правда?
Да, да, он, естественно, несёт это, как знамя.
И зачем мне действительно человека за это там отчитывать, ругать и так далее? Это же уж, ну, пришел и пришел. Как бы на все это смотришь, ну, действительно, как-то в простоте, что ли. То есть пастырь, прежде всего, говорили, что в самом начале, что священнику важно не привыкнуть, но есть более важная вещь, да, что Христос называется пастырем каким? Добрым, прежде всего, правда? Аз есим пастырь добрый.
Ну вот где эта грань дисциплины и доброты?
Это архисложный вопрос, признаюсь честно. Угу. Потому что, с одной стороны, действительно, человек хочет, чтобы ему дали четкие инструкции, прям четкие, понятные инструкции по поводу того, как ему действовать, без индивидуальных каких-то особенностей, если можно сказать. Я, допустим, этот вопрос решил для себя дисциплиной. То есть аскетика – это и все аскетические дела, нет, все-таки не мотивация, там, буду я делать или не буду делать. Это все-таки дисциплина определенная.
Как спорт некий такой.
Да, абсолютно верно, это прямая аналогия, да, то есть человек, когда занимается спортом, он делает одни и те же упражнения с годами, ну, вроде бы тоже должно надоесть что-то, это там, таскаешь эти тяжести, а с другой стороны у человека есть какая-то, ну, вот, дисциплина, он себе поставил это, знаете, как с графиком, да, и вот он четко выполняет. Что касается молитвенного правила сокращения, ну, и бывает такое, и люди не успевают. И иногда они с ног валятся, иногда состояние болезни бывает человека.
Да я, отец Илья, знаете, даже не про молитвенное правило, это уже выцеживать комара в данном случае. Mm-hmm. Я скорее про общее вот это состояние, потому что ведь получается сейчас такая некая тенденция. Ты можешь себе позволять что-то, неважно, молитвенное это правило, это вот просто пример. Mm-hmm. Ты можешь себе все что угодно позволять. И говорить, ну, Господь, есть любовь, Господь меня простит, Господу это все не нужно, эти все мелочи. А можешь уходить в такой невроз, соблюдая все правила, что тоже это Господу не нужно. И получается, должна быть какая-то средина. Но... Я для себя определила так, что ты должен как бы соотносить это со своим внутренней совестью. Совесть – лучшее мерило.
Согласен, если только человек совесть не воспитывает сам уже, да?
Да, это тоже вопрос. Она же тоже имеет свойство расслабляться.
Здесь вопросы я бы, наверное, решал бы, с одной стороны, с духовником, все-таки посоветовавшись, так или иначе. А с другой стороны, ну да, действительно, по внутреннему состоянию чувствую, что все расслабился. Оно же будет не только в молитве. Может быть,
во всем.
Абсолютно. Чувствуешь, что все, вот, разваливаешься, друг мой, все у тебя валится из рук, и делать ничего не хочется, и так далее, то вот тут уже надо потихоньку себя собирать по запчастям. Или наоборот, когда чувствуешь, что все, там, допустим, большие проблемы на работе, там, дома сложности такое может быть, там, или какое-нибудь сотрясение в жизни, в аварию попал, или еще что угодно. То тогда действительно бывает не до чего, и это время,
да,
когда люди
да.
приходят и говорят, батюшка, как быть, я вот там вот. Вот, и самому же, и молитвенные правила кажутся трудностью и
конечно.
Так далее. Но пускай оно будет тогда в упрощенном варианте, нежели чем они их не будут совершенно
никаких.
Там
уже сама жизнь молитва.
Да, 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 так она и есть. Это от общего состояния человека. То есть нельзя дать человеку такую рекомендацию, что вот молись так всю жизнь или действуй так. Ну, все-таки жизнь человеческая, она ведь
не постоянная. А все-таки сильную мысль вы озвучили о том, что если человек расслабляется в отношениях с Богом, то у него начинает разваливаться и расслабляться, в общем, вся его деятельность.
Это общий индикатор.
Удивительно.
Это общий индикатор.
То есть не наоборот, да? А начинается все с этого.
Я бы сказал, что это системный вопрос, если так можно выразиться. Тут в комплексе все и сразу.
А вам приходилось сталкиваться с людьми, или которые люди к вам обращались в ситуации какого-то духовного кризиса, религиозного кризиса, ну, будь то какое-то совсем охлаждение в вере, или когда человек говорит, что вот я, там, вот у меня там такие-то трудности, не знаю, там, семейные, карьерные, и они настолько меня вот сейчас захватывают, просто какое-то эмоциональное состояние, души, не знаю чего, сознание такое вот там тревожное, сильное, тяжелое, что я вроде молюсь, но как будто куда-то в стенку, в пустоту, и сам себе не верю, когда молюсь.
Потолок молитвы ударяется.
Как будто молюсь, и сам себе не верю. А вот что вы в таких ситуациях отвечаете? Понятно, что вопрос тоже очень общий, очень индивидуальный. Но что это за проблема с духовной точки зрения?
С духовной точки зрения, ну, это чувство уныния, это состояние уныния все-таки, да? Давайте прямо говорить. Что когда и ощущение, что и Бог меня не слышит, и это такой индикатор, что все вот пришел. Это один из смертных грехов, который человек волочит снизу. Это кризисные моменты, они вообще необходимы в жизни христианина любого, абсолютно. Будь он священник, будь он пономарем, будь он обычным христианином, мирянином. То есть без этого не бывает какого-то роста. Без кризисов не бывает роста совершенно. С одной стороны, с другой же стороны, я не помню у кого, я это прочитал эту мысль, но она мне действительно запала в сердце, что если сам Христос пережил опыт богооставленности на кресте, то этот опыт, по-хорошему, и христианин в жизни переживет обязательно. От простого человека до человека святого. Что в этих случаях я рекомендую? Знаете, если в общих чертах, то сохранить самый-самый минимум, что у тебя есть. Если молитва, пускай это будет хоть Серафимово правило, что будет быть цепочка завязана. Если там Евангелие человек никогда в жизни не читал, или наоборот, он его читал часто, ему теперь противно, ну, раз в неделю, раз в месяц там зайди. Давай посидим, просто поговорим как люди. Вот что у тебя есть, да? То есть обычное человеческое общение. И человек, когда приходит, он ведь приходит на самом деле в таких ситуациях, он не приходит за советом, что ему делать. Он приходит поделиться с тобой. Он приходит с тобой поделиться и найти, наверное, помощь или хотя бы того человека, кто его послушает. Умение слушать – очень важное умение, вот, как священнослужителя, в принципе. Не желание там научить, рассказать, а вначале выслушать. И во многих случаях ты просто ничего не сможешь сказать человеку. Это правда. И здесь действительно действует, наверное, правило, что с плачущими сплачь, если так можно сказать. И если человек видит к тебе теплые отношения, если он видит, что и на него тут не кидается, что он пришел, поделился, что у него вот такой духовный кризис, а батюшка ему за это, ах, такой, на тебе покаянных канонов каждый день, вот тебе, пожалуйста, псалтырь, тут по 40 поклонов.
Ну, это надо рвет души еще сильнее,
конечно. Да, и человек думает, ой-ой-ой, здесь меня не видит, не слушает, меня здесь... Даже, понимаете, самое главное, что человек ощущает, что его в таком... Ну, его не слышит тогда. Ему надавали каких-то уже проверенных, наверное, рецептов, а ему хотелось просто, чтобы кто-то ему сострадал. Если он видит вот теплоту со стороны священника, что он его послушал, что он поговорил, понял его, вот тогда эта засыпочка остается, что все-таки здесь... Есть любовь, а человек именно любви нередко ищет. Я сюда приду.
Светлый вечер. На радио Вера.
Священник Илья Абросимов, настоятель Ильинского храма в поселке Новоивановское Одинцовского района, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Ну, продолжая или, может быть, заканчивая эту тему, действительно, мне кажется, важная мысль, что когда в себе человек уныние идентифицирует, вот уже это немало. То есть понять, что это оно, и это очень тяжелая страсть, описанная святыми отцами как один из смертных грехов. И, кстати, тоже любопытный момент. Казалось бы, вот мы как-то привыкли думать, что грех – это когда ты что-то вот, другому что-то плохое делаешь. А тут, казалось бы, ну вот я унываю, но я в таком состоянии. Но почему-то все равно церковное предание говорит об этом как о тяжелейшем грехе, то есть нарушении чего-то. Ну, опять же, если так вот по учебнику идти, мы знаем, что есть добродетели противоположные унынию, трезвение. Что такое трезвение?
Дисциплина.
Ну, об этом уже
отвечает Кирилл Лаврентьев, да.
У нас сегодня, ну, да,
у меня немного
блиц-опрос.
У нас, вот по моему опыту, наверное, вот трезвение, ну, такое общее состояние, да, которое описывает подвижник как действительно дисциплина и молитва, и так далее. Мы об этом говорили, о дисциплине. Но по опыту скажу, что одно из самых главных, наверное, вещей для современного человека, ну, вот скажешь человеку, привет, вот тебе нужно вот проявить трезвение.
А я поэтому и спрашиваю,
да, вас. Человек, если он выжат, как лимон, куда ему что еще проявить? На практике показывают, что тот человек, который не знает, куда себя применить, либо у которого потерял любовь, ну, вообще, он забыл это чувство, да? В нем это чувство надо возродить. Батюшка ему может в этом плане помочь. Ну и, естественно, самому человеку стоит поучаствовать в том, чтобы действительно самому помочь другим. То есть вроде казалось, ты выжит абсолютно, у тебя нет никаких сил, но как только человек начинает участвовать в жизни другого человека, всячески помогать, то есть проявлять милосердие и любовь настолько, насколько он возможен, он сам загорается другого человека. То есть это работает как динамо-машина, если так можно сказать. То есть человек, он ищет любви, чтобы его как бы зарядили со стороны, но по факту получается абсолютно иррациональная вещь, что как только человек начинает дарить любовь кому-то другому, в нем возрождается вот та самая потуша.
Источник любви.
Да, абсолютно верно. Поэтому, когда человек уже оказался, все потерял, все абсолютнейшее, у него нет никаких ни чувств и прочее, ну, не знаю, хотя бы съезди волонтером куда-нибудь. Ну, посмотри, там, детский дом, если не детский дом, хосписы, кошки, собаки, это все что угодно. Ну, найди вариации, тьма, людей, которые ищут твоей помощи, много. Ну, сделай что-нибудь из этого. То есть я не буду человеку рекомендоваться там усилить пост или молитву. Тебе нужно что-то, что тебе возродит вот и веру в людей, и в себя, и чтобы ты почувствовал вкус жизни, если так можно сказать, но с вот этой хорошей стороны.
Это очень интересно. А получается, что в отношениях с близкими людьми это работает так же?
Да. Когда бывает так, что... Хотя, как вам сказать... Ситуации бывают разными и сложными.
Конечно.
Но, в общем, наверное, да.
А враги человеку домашнего, как вы объясняете для себя эту фразу? За которую очень цеплялись всегда атеистические власти Господу. Ну и не только атеистические, а также фарисеи, книжники.
Ну, а как я могу сейчас пояснить ее? Если я прочитаю Евангелие в лоб, что враги человека домашнего начнут строить оборону против всех членов семьи, но ничем хорошим это не закончится, на самом деле. Может быть, действительно, в первое время это было для христиан так, потому что распространялось новое учение среди языческого мира, и там действительно бывало очень трудно. А с другой стороны, наиболее соблазны и искушения, они приходят, собственно, от близких. Если так можно сказать, чем ближе тебе человек, тем, как правило, болезни ты воспринимаешь его упреки. Или действия по отношению к тебе. Тем, если люди долго живут, то, естественно, все еще сложнее бывает, да? Или процесс притирки в новой семье. Вот, наверное, это можно назвать, вот эти болезненные процессы, как действительно враги. То есть не с хорошей точки зрения по эмоциональному фону, если так можно выразиться, да? Но в дальнейшем, естественно, это будет очень-очень хороший опыт для человека. И опыт притирки, и того, что люди живут вместе, и умение, опять же, претерпеть, промолчать, смириться и так далее.
Я слышал в одной из бесед с духовно опытными людьми такую мысль, что иногда не надо недооценивать, в том числе духовное значение каких-то, ну, если угодно, даже хобби и занятий, вот напрямую не связанных там, с духовной жизнью. Иногда просто отвлечься на что-то может оказаться таким духовно полезным, если это в меру. А вот Кира уже начала разговор про мотоспорт, про ваше мотоувлечение. Для вас это когда-нибудь имело какое-нибудь такое вот духовно-терапевтическое значение?
Нет. Я начал...
Хороший ответ.
У меня все пошло как-то унитарно на самом деле. Попробовал два колеса в азиатской стране, два раза упал за день. Отдал штраф за покраску, собственно, его, подрал джинсы без последствий, приехал, подумал, что было бы неплохо научиться водить, научился. Помню, ну раз научился, надо куда-то это применять, правда? Поэтому нашел мотоцикл, собственно говоря. Но единственное, да, потом начинаешь перемещаться в дороге, и пока ты в Москве, в городе, тебе нет возможности думать о чем угодно, лишь бы, собственно, ты вот весь в дороге, да, куча автомобилей, пробки, разные люди, кто в телефоне, кто еще откуда. Тут у тебя больше в том, чтобы доехать из точки А в точку Б, на самом деле. Но когда уезжаешь на дальние дистанции, то это, знаете, получается как бы, наверное, медитативное такое состояние. Я был удивлен, что я с Волгограда до Дербента ехал и без музыки, без всего в шлеме. То есть просто едешь, там есть такие беруши специальные, чтобы немножко меньше гудело в голове от ветра, и ты разговариваешь с собой. Ты едешь там, не знаю, 1300, по-моему, ты за день проехал.
А вы говорите, нет в этом никакого духовного терапевтического эффекта.
Изначально его не задумывалось, так могу сказать. Но вот на дальней дистанции, или как называют у нас, дальники, когда человек едет, да, да, вот я его могу поймать. Для кого-то из людей это, наоборот, станет изнурением, испытанием, сложно, все болит, ломит и так далее. Но я себе обнаружил вот эту тишину, знаете, ту самую тишину, которую не хватает человеку.
Я вас очень понимаю, потому что у меня то же самое, только я, правда, не на двух колесах, на четырех, это, конечно, попроще, покомфортнее, но все равно вот поездка на длительные дистанции, там 600 километров, вот едешь в деревню туда-обратно, там 8-10 часов, и...
Счастье
без музыки,
вообще.
Да,
в тишине,
да.
Это такое собеседование с собой, состояние, которое вообще очень дорого.
Можно еще остановиться на заправке, кофе взять. Класс.
Ну, ты как-то взяла все, опустила. Простым мещанским радостям.
Это не тоже наши вот эти радости.
Нет, если вы спрашивали о том, что изначально была ли у вас такая задумка брать два колеса как терапевтическое значение, нет.
Стало ли?
Да, но стало ли? Если уезжаешь далеко, если уезжаешь за город или прочее, едешь по шоссе, наверное, да, стало, если так можно сказать.
А вот мне просто вообще кажется, что, не знаю, согласитесь вы или нет, что в том вот, в том ритме жизни, в котором мы живем, в том состоянии информационного шума, просто помолчать.
Да.
Это уже... Я просто еще почему потом спрашиваю, потому что даже вот кто-то из греческих современных авторов таких очень глубоких богословов, сейчас не помню кто, вообще некоторую максимум такую высказал, что то, что православие может дать современному миру, это молчание.
Да.
Вот в сам, причем в таком бытовом смысле слова, просто помолчать чуть-чуть с самим собой, но и в каком-то глубоко духовно-аскетическом противоядии от этого, от той токсичности информации, в которой мы живем, и вот какая-то встреча с самим собой в молчании.
А я с вами абсолютно соглашусь, потому что шум очень большой информационного, причем ну, в последние месяцы он, естественно, усилился ввиду понятных причин. Но и до этого, как, собственно говоря, утром новости, вечером новости, в середине дня что-нибудь полистать, почитать, посмотреть и так далее. И информации какое-то огромное количество у нас. Кстати, одна из причин, почему человек бывает рассеян на молитве в современном мире, то когда у него слишком много информации поступает, он не может сосредоточиться. У него там 5 минут почитать одну статью, 5 минут другую статью почитать, 10 минут или полчаса какое-нибудь видео в Ютубе посмотреть, там подкаст послушать по дороге. У тебя куча всего, у тебя мозг перегружен. Он говорит, я уже не могу на чем-то конкретном сосредоточиться. Все, у меня распыляется. Поэтому, когда меня спрашивают постом великим, скажите, пожалуйста, батюшка, что взять? Возьмите, пожалуйста, вот что мне сделать?
Слушайте радио Вера, отвечайте.
Да, конечно. И второе, что я отвечаю, это, пожалуйста, включите в свою жизнь такое понятие, как информационная аскетика. Если так можно заградить от этого шума. Возьмите в руки книжку, перестаньте слушать подкасты, побудьте действительно в тишине. Вот найдите время поста, это время действительно тишины и время того, как человек может быть действительно наедине с самим собой. И, кстати, этот же момент всегда учитывается и в молитве, когда человек приходит, вот, в частности, возвращаясь к вашим вопросам, не могу молиться, там, очень часто это бывает и из-за того, что человек или боится остаться наедине с самим собой, либо у него действительно это нужно общаться и говорить, у человека появляется такая, знаете, обида на Господа Бога и на весь свет за что-то, а уж что, ну, знаете, тут надо... В каждом случае это разное.
Я интересную историю тут услышала и вообще много размышляю об этом. Когда человек один дает как бы много сил и радости, ну, бывают такие люди, они такие некие доноры другому
батарейки.
Человеку, да, другому человеку, то когда этот тот донор по каким-то причинам прекращает это давать или уезжает куда-то, или заболевает, или он просто у него нет сил больше давать, то те, кому он давал первое время, начинают очень так требовательно относиться, обижаются, требуют, манипулируют, злятся. И вот мне кажется, это очень применительно иногда, порой, с нашим отношением с Господом. Вот когда Он нам дает благодать, вот так вот просто по своей любви, мы это воспринимаем, ну, как должное, либо потому, что мы такие праведники. А когда мы начинаем делать что-то не так, либо просто для нашего же научения нужно немножко вот это, знаете, вот это вот чуть-чуть, хотя бы просто чуть-чуть как-то перекрыть поток радости, хотя Господь нас всегда жалеет, любит и покрывает, мы живем в благодати, даже если мы этого не чувствуем, это понятно, мы начинаем от Господа требовать. Куда? куда делась, почему не так, как раньше, почему я сегодня не так счастлив, как вчера или весь прошлый год, что случилось, почему меня настиг кризис. И первое время мы еще бунтуем против этого этапа, который начинаем проходить, а он неизменно, наверное, тоже нам полезен.
Последний короткий вопрос, очень простой. А у вас были кризисы веры?
Да, конечно, они не могут не быть, да, у человека, да, в принципе. Я думаю, что любого верующего будет кризис и не один.
То есть не надо бояться?
Нет, абсолютно. И не надо бояться еще, знаете, какого ощущения, когда вот человек впервые приходит в храм или в церковь, вот у него все очень радостно. Служба замечательная, молитвы, прямо, знаете, рекой. Он не может как бы насытиться. Да, все в новинку, все новости. А со временем говорит: батюшка, знаете, не то. Раньше было по-другому.
Да, да.
Но и
да,
это состояние вполне нормальное. Угу. То есть вот от такого состояния пограничного потом человек придет в еще одно состояние, я его называю домом. То есть когда человек приходит, вначале ярко, на эмоциях, потом он успокаивается, потом для него церковь в целом, да, и не только конкретно храм, но в целом как церковь, она становится, знаете, как дом родной. Когда человек заходит в новую квартиру, ему тоже все радостно, ну, проживает там 5-6.
А потом начинает видеть минусы.
А не то, что начинает, да, видеть минусы, потом он просто привыкает, это становится свое родное, понимаете? И вот до периода свое родное человек проходит, ну, определенные кризисы.
То есть вот эти качели некие.
Конечно, да, конечно. Тут планировка дурацкая, да, тут, да, надо подмазать, подремонтировать, то кто эту электрику клал, а потом думаешь, да, слушай, ну, вроде все не так ужасно, быть может, то есть не стоит катастрофировать это. Кризис – это то, без чего невозможен рост в принципе.
Хорошая фраза, я ее запомню, не стоит катастрофировать. Вот глагол «катастрофировать» мне нравится. Очень точно выражает то, чем мы часто занимаемся.
Да.
Спасибо огромное. Священник Илья Абросимов, настоятель Ильинского храма в поселке Новоивановск Одинцовского района, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».